Глава 7. Христос через Святого Духа отдал Себя. Христос отождествил Себя с человеческими нуждами, интересами и заботами. Он стал причастником нашей плоти, чтобы мы могли стать причастниками Его Духа. Иисус желал приветствовать в наших сердцах Свой Дух, чтобы разделить с нами единство, существующее между членами Божества. Гефсимания до глубины испытала это единство. Библия сравнивает грех с неверием. Апостол Павел говорит: «А сомневающийся осуждается, ибо все, что не по вере, грех». Послание к Римлянам, 14 глава, 23 стих. В книге «Патриархи и пророки» Елена Уайт пишет: «Ева действительно поверила словам сатаны, но ее вера не спасла ее от наказания за грех. Она не поверила словам Божьим, и это привело ее к падению. Адам разделил ее сомнения, ибо размышлял, может быть, слова змея и действительно были верными». Израиль, находясь у границ Ханаана, не мог войти из-за неверия. Послание к Евреям, 3 глава, 19 стих. И неверие, препятствующее совершить необходимые приготовления к излитию позднего дождя, несомненно закроет двери небесной обетованной земли. Идолопоклонство своему «я» всегда выражается в неверии. Человек избирает, верить ему или не верить. Своевольное неведение превозносит собственное мнение над тем, что сказал Господь, и упрямое неведение ведет к непослушанию. У подвергающихся испытанию все зависит от правильного действия воли. Каждый человек, отвечающий за свои поступки, занимает на земле ответственное положение. Человек является творцом собственной судьбы. В конечном итоге его решения становятся заключительными. Сам Бог не насилует воли человека. Если человек отказывается принять решение, сатана сразу же овладевает престолом, от которого он отказался. Вера делает человека единым в духе со Христом, а сомнение делает его единым со злым духом. Ваша главная задача – подчинить свою волю воле Иисуса Христа. Тогда вся ваша натура, включая самые сокровенные мысли, будет находиться под руководством Духа Христа. Некоторые считают, что Дух Святой лишь будет тогда ответственным за жизнь, если они сами остаются пассивными. Коварная ложь. Дух Святой не насилует функцию воли. Он только сотрудничает, чтобы укрепить волю для исполнения правильного выбора. Если бы даже было возможно навязать вам влияние Духа Божия в стократной мере, это не сделало бы вас истинными христианами, способными стать наследниками Небесного Царства, и крепость врага благодаря этому не была бы взята. Личная воля должна быть на стороне воли Божьей. Вы сами по себе не в состоянии подчинить воле Божьей свои намерения, желания и наклонности. Если же вы и имеете такое желание и решаетесь подчинить свою волю воле Божьей, тогда невозможное сделается для вас возможным, и Господь поможет не спровергнуть замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленить всякое помышление в послушание Христу. Тогда вы совершите свое спасение со страхом и трепетом, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Не имеет значения, насколько слаба ваша воля, ибо всемогущая сила Святого Духа укрепляет всякое святое решение, в котором Он принимает участие. Никто и никогда не принимал более трудного решения, чем Иисус. Войдя в Гефсиманию, склонившись в молитве, он выразил всю ту борьбу, которая тревожила его сердце. «Душа моя скорбит смертельно». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. Он чувствовал, что разлучается со своим отцом столь широкой, мрачной и глубокой бездной греха, что все его естество содрогалось перед этим. Его душевная агония потрясла все небо. Они видели своего Господа, окруженного легионами сатанинских сил. Его человеческая плоть поникла, содрогаясь от таинственного ужаса. Он пришел, чтобы одержать победу у ворот ада, свергнуть престол сатаны. Христос еще не дал окончательного согласия на то, чтобы переносить лжесвидетельство на суде, чтобы на нем рвали волосы и плевали в лицо. Он еще мог не допустить мысли о зверских ударах бичом. Размышляя над пытками обреченного и осужденного, он отпрянул. Никто не мог заставить его принять на себя наказание, которого он не заслужил. Если возможно, мучительный вопль Христа пронзил сердце безграничной любви, но никакого ответа не последовало с неба, как это было при его крещении. Молчание Бога говорило страдающему Спасителю «невозможно». В Гефсиманском саду было две воли – Отца и Сына. Откажется ли Иисус принять чашу или предложит Отцу свою покоренную волю? Здесь таинственная чаша дрожала в его руке. Горе и стенания обреченного мира предстали перед ним, и он принял решение. Он спасет человека во что бы то ни стало. Словами «не моя воля, но твоя да будет» Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих, Христос принес наивысшую жертву, жертву своей воли. Покоренная воля составляет сущность послушания. Когда Иисус принял волю Отца, Он пожертвовал своей собственной волей. Теперь осталась лишь одна воля – воля Божья. Ангел сразу же стал служить Иисусу Христу, павшему на землю, не освобождая князя страданий от его посвящения, но укрепляя его совершить то, что он намерился исполнить. Кризис Гефсимании миновал, но наш Господь стоял лицом к лицу перед Голгофой. Висящий на кресте, Христос был живой, благой вестью. Печать неба была положена на искупительную жертву Христа. Его жертва была вполне достаточной. Закон и пророки предвидели крест, а Новый Завет его представил. Есть одна великая центральная истина – Христос и его распятие. Любая другая истина насыщена влиянием и силой соответственного отношения к этой теме. Чем более ясно служители представляют Христа и принимают Его Дух, тем более убедительно они будут проповедовать простую истину, в которой центром является Христос. Этот совет, в основном обращенный к служителям, относится к каждому дитяти Божьему. Грех вызвал необходимость в распятии Христа. Человек стал преступником, осужденным на смерть за нарушение закона Божьего в качестве изменника и возмутителя. Следовательно, должен был умереть заместитель человека. Кто может оценить вину человека? Степень ответственности человека может быть понята только при виде Голгофского креста. Крест расширяет наши понятия о Боге. Ни одна душа не знает Бога, пока не увидит себя как грешника во свете, исходящем от Голгофского креста. На кресте Иисус уплатил за все. Грешник больше ни в чем не нуждался. Бог не желал ничего более. Справедливость не требовала ничего больше, и никто не мог добавить ничего более. Христос перенес величайшие муки, насмешки и страдания, головную боль и боль сердца, тернии и вбиваемые гвозди. Он совершил все необходимое для полного искупления, и во всю вечность слава и хвала будет принадлежать Ему. но благодарение Богу, эти преимущества принадлежат также и нам теперь во всю вечность. Принятые верой, они становятся нашими. В конце концов, мы увидим, что никто не будет иметь оправдания, ибо никто не имел нужды погибнуть. Грехи каждого человека получили полное возмездие во Христе. Они были возложены на невинного, берущего грех, как если бы это были его собственные грехи. Иисус понес даже виновность Каиафы, зная лицемерие, таившееся в его душе. Христос купил его спасение, сомнение отвергло спасение. Как трагично! Каждый день жизни Христос жил под руководством Святого Духа. Он имел внутреннюю уверенность о принятии, но он не мог предъявить право на окончательную победу, пока воистину не победил каждое искушение и не перенес все испытания, выдвигаемые сатаной. Для Иисуса даже один неверный шаг грозил опасностью срыва всего плана спасения. Христос шел на огромный риск, согласившись бороться с врагом. Доведенный до отчаяния, дьявол сделал все возможное. Сатанинские силы, соединившись с нечестивыми людьми, старались заставить народ поверить, что Христос – самый главный из грешников. Ни с одним преступником не обращались таким бесчеловечным образом. Христос был князем всех страдающих. Сатана отчаянно пытался избежать ответственности за убийство Иисуса. За сатанинскими сонмами пристально следили жители непавших миров, когда он, маскируясь, действовал таким образом, чтобы его уловки не могли обнаружить. Но сатана сам разоблачил себя. Его маска была сорвана, он открыл себя как убийца. Грубое нарушение закона заставило ангелов содрогнуться от ужаса и навсегда отрезать последнюю нить сочувствия, существовавшую между сатаной и небесным миром. Никто не в состоянии понять значение заместительной смерти Христа, не оценив должным образом святости закона Божьего. Свидетельства Духа Святого поясняют это. Только те, которые признают обязывающие требования морального закона, могут объяснить природу искупления. На кресте Христос перенес смерть ради смерти. Христос претерпел смерть, которая была произнесена над нарушителями закона Божьего. Заняв место человека во Вселенной, наш носитель греха перенес гнев божественной справедливости, и ради этого сам стал грехом. В том, что Божья ненависть ко греху глубока и непреодолима, в этом нет большего доказательства, чем позорная смерть Христа. Божья безупречная справедливость освящает крест. Всевышний Бог страдал вместе со Своим Сыном, но Он не уменьшил ни на йоту наказания. Каждая боль разрывала Его великое сердце любви. Воистину, Сам Бог был распят со Христом. Когда Христос в своей предсмертной агонии на кресте воскликнул «Совершилось!», возглас победы пронесся по всей Вселенной. Смерть Христа поколебала основание царства сатаны. Смерть Сына Божьего сделала неизбежной смерть сатаны. Но сатана не погибнет один. Те, кто утешают себя мыслью, что Бог слишком милостив, чтобы наказать грешника, должны лишь взглянуть на Голгофу, чтобы лишний раз убедиться в том, что возмездие постигнет каждого нарушителя его справедливого закона. Крест вдвойне осуждает вину тех, кого он не освобождает. Они должны умереть за совершенные грехи и в такой же мере за отказ от спасения, купленного столь дорогой ценой. Наш Господь говорит: «Все ненавидящие меня любят смерть». Книга притчи, 8 глава, 36 стих. Можем ли мы знать, какой вид смерти понесет отвергающий благодать Божью? Да, Дух Божий не всегда будет пренебрегаем, если после всего, что было сделано Богом для спасения людей, они в своей жизни проявят такое пренебрежение к предложенной Иисусом милости, тогда смерть будет их уделом, и это будет великая потеря. О, это будет ужасная смерть, потому что они будут испытывать такую агонию, какую перенес Иисус на кресте, чтобы дать им искупление, от которого они отказались. Подобно тому, как мрак вечной тьмы окутал фигуру Христа, висевшего на кресте, так полное уничтожение ожидает нераскаявшихся грешников. Наш Небесный Отец любит каждого из Своих земных детей. Искупительная жертва Христа не является причиной Божьей любви, но результатом этой любви. Голгофа представляет собой заключительное действие. Никогда дар Христа не будет превзойден. Он не мог проявить большей глубины своей любви. Движимый могущественным побуждением своей любви, Иисус занял наше место во Вселенной. И какое преимущество выпало на долю человека? Посредством такого искупления Он имел власть предложить человеку совершенную праведность. Его искупление дает божественное средство исцеления от преступления. Это небом определенное средство, благодаря которому праведность Христа может быть не только вменена нам, но может стать достоянием нашего сердца и характера. Не физические страдания так быстро прервали жизнь Христа на кресте. Сознание гнева Отца сокрушило его сердце. Даже сомнения овладевали умирающим Сыном Божьим. Вера и надежда содрогались в предсмертной агонии. Спаситель полагался на доказательства, которые до этого укрепляли его. Он только одной верой положился на него. С благоговением и божественным страхом давайте поближе подойдем ко кресту. Страшное напряжение не преодолеет ли его решимости? Не истощит ли его веры смертельная схватка? Тяжелое дыхание и удушье предвещают близкий конец. Послышался пронзительный крик, вопль страдания и муки, и Сын Божий испустил дух. Он умер от разрыва сердца. Оцепенение охватило всю Вселенную. Временно прерванная связь между Богом и Его Сыном вызвала такое состояние в небесных дворах, которое невозможно выразить человеческим языком. Бог скрыл свое лицо от Спасителя, в то время, когда Он допивал последние капли из чаши гнева. Сатана старался уже с самого начала разлучить Отца с Сыном, но его усилия доказали лишь их нерасторжимое единство. Относительно такого явного разрыва связи Елена Уайт говорит: «Такое разъединение божественных сил никогда больше не проявится на протяжении всех бесконечных веков». К сожалению, некоторые размышляют о Голгофе как о событии, происшедшем очень давно в истории далекой страны. Они не сочувствуют страданиям нашего Спасителя. Чувствительное сердце Христа точно так же отшатывается от жестоких стрел греха, как и тогда, когда иерусалимская толпа, осыпая бранью, пригвоздила его ко кресту. Как могут люди, не познавшие глубоких страданий Христа, представить его миру в силе позднего дождя? Немногие думают о тех страданиях, какие грех причиняет нашему Творцу. Эти страдания не начались и не окончились с Его воплощением. Крест говорит нашему притупленному сознанию о тех страданиях, какие грех с самого начала причинил сердцу Бога. Каждое отклонение от истины, каждый поступок жесткости, каждая неудача человека достичь его идеала причиняет ему страдания и боль. Наш мир – это огромный лазарет. Это жалкая картина, которую мы даже не представляем себе. И тем не менее наш Бог все это чувствует и видит. Преимущество христиан-адвентистов седьмого дня заключается в том, чтобы повлиять на мир, вновь представляя искупительную жертву Христа. Христос на кресте был посредником, посредством которого милость и истина встретились, праведность и мир облобызались. Это средства, которые влияют на мир. То, что побуждало нас принять Христа и хранит нас в любви Христа, будет побуждать и других. Когда мы постоянно обращаем свой взор на крест, то Дух Святой действует через нас, преобразуя наше внутреннее естество в образ Христа. Дух Святой никогда не оставляет без помощи душу, взирающую на Иисуса. Если же взор постоянно устремлен на Христа, работа Святого Духа не прекратится до тех пор, пока душа не преобразится в Его образ. Таким образом действует Святой Дух, чтобы прославить Христа. Как ни один народ, живший в прошлые века, христиане-адвентисты седьмого дня проявят в своей жизни жизнь Христа. В этом смысле они представят Христа миру. Жертва Христа, как искупление за грех, является великой истиной, вокруг которой концентрируются все другие истины. Я представляю вам великий, грандиозный памятник милости и полного возрождения, Сына Божьего, вознесенного на крест. Мир должен иметь новое откровение о Христе. Елена Уайт прямо говорит: «Из всех называющих себя христианами, адвентисты седьмого дня должны быть в первых рядах возвеличивающих Христа перед миром». Какой вызов современному Израилю! Эта чудесная тайна, воплощение Христа и совершенное им искупление должны быть провозглашены каждому сыну и дочери Адама. Чудесное рождение Христа и искупительная смерть тогда становятся более чем только частью этого возвещения, которое в силе позднего дождя озарит землю славой и станет пульсирующим, бьющимся сердцем трехангельской вести. Те, которые подчинили свою волю и взирают на Христа до тех пор, пока не исполнятся Его Духом и на собственном опыте жизни постигнут значение воплощения и искупления, воистину примут участие в излитии позднего дождя. Бог знает тех, кто посредством послушания сделал Христа главным в своей жизни, и Он намерен сделать их передовыми в возвеличении Спасителя перед миром.